Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Как обычно, я прочитала за вас весь Facebook, Telegram и Twitter и просмотрела весь YouTube. И теперь перескажу вам, что там пишут и говорят об актуальных событиях последних дней. Из этого выпуска вы узнаете, как блогеры прокомментировали 30-летие путча 91-го года и что пишут в сети по поводу признания телеканала «Дождь» иностранным агентом. 19 августа исполнилось ровно 30 лет, со дня, когда власть в распадающемся СССР ненадолго захватила группу заговорщиков, которые попытались остановить перестройку и помешать разделению страны на независимое государство. Символом переворота стал балет «Лебединое озеро», который в тот день транслировали телеканалы, прежде чем переключиться на весьма необычный выпуск новостей.
В соответствии со статьей 127 пункт 3 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, ГКЧП СССР.
Блогеры, которым довелось застать эти эпохальные события, делятся своими воспоминаниями. Татьяна Нарбут-Кондратьева.
Господи, 30 лет, вся взрослая жизнь. Накануне мы вернулись в Москву, столицу СССР, из Латвийской Советской Социалистической Республики. Впереди было еще 2 недели каникул. Утром были разочарованы замены в ТВ-программе. Вместо обещанной передачи про НЛО – Чайковский. По всем программам. Это было навсегда, пока не кончилось.
Павел Аксенов.
Помню, что в голове постоянно вертелась мысль, если бросить с нашего 7-го этажа на один из танков, которые ходили под нашими окнами, мою 16-килограммовую гирю, оглохнет экипаж или нет. Это был не политический порыв, скорее научно-исследовательский.
Самоназванный Государственный комитет по чрезвычайному положению столкнулся тогда с ожесточенным сопротивлением. Массовые митинги в Москве и Ленинграде увенчались противостоянием у здания правительства. Противники путчистов выстроили баррикады и вынудили тех отказаться от штурма здания. С тех пор на постсоветском пространстве таких масштабных уличных протестов не случалось. Близкими по численности были разве что прошлогодние протесты в Беларуси, которые так и не завершились сменой власти в стране. Социолог Лев Гудков в стриме на канале Евгений Альбац рассуждает о том, почему ГКЧП не удержался тогда у власти. Он считает, что дело было не в уличных протестах.
Честно вам скажу. Проблема была не в том, что вышли на улицу москвичи и окружили, так же, как и в Свердловске, там и в Питере и так далее, а в том, что произошел институциональный конфликт внутри этих силовых структур. Между союзными структурами, которые должны были бы подчиняться президенту, и другими. Произошел паралич этих структур. Бюрократия, конечно, была заинтересована, она была движущей силой, она хотела реформ. Не население. Население хотело выхода из дефицита и фактически было пассивным. И именно бюрократия, вот среднее звено, наиболее образованная, наиболее компетентная часть, хотела изменений. Но каких? Не демократии. Если бы она хотела демократии, действительно, демократия бы установлена была. Поэтому только экономические реформы прошли. Но в августе, действительно, институциональный паралич он охватил, потому что это был внутриинституциональный конфликт. И именно поэтому ни КГБ, ни партаппарат, ни армия фактически не выступили на защиту системы. Она внутренне раскололась. Это не было столкновением аппарата и населения. Это был вышедший наружу паралич самой системы. Поэтому система, союзная система рухнула. Но, как мы видим, разрушение отдельных институтов, КПСС, госплана и прочие директивные плановые экономики, она рухнула, действительно. Но самыми институтами КГБ прекрасно восстановился, и он был ослаблен, но восстановился, и мы имеем возможность видеть, к чему это приводит.
Многие комментаторы с грустью констатируют, что в конечном итоге ГКЧП все-таки победил. В России установилась диктатура, свободу слова душат, пропаганда рассказывает про плохой Запад, а в магазинах больше нет западного сыра и колбасы, отмечает в Твиттере Илья Клишин. А имена защитников Белого дома Комаря, Кричевского и Усова, которые ценой своей жизни остановили танки, почти забыты, с грустью отмечает Андрей Лошак.
Если бы прекрасную Россию будущего, во имя которой люди тогда вышли на улицы, удалось построить, то имена этой троицы знал бы каждый школьник. Возле памятника стояли бы толпы с оркестром, а 21 августа был бы национальным праздником, как какой-нибудь день взятия Бастилии во Франции. На крови этих трех молодых героев стоит современная Россия со всем хорошим и плохим, что в ней есть, включая кооператив «Озеро». Но удивительным образом всем плевать. Победа над престарелыми реваншистами из ГКЧП не стала началом мифологии новой страны и отсечением старой, хотя по факту она таковой безусловно является. Напротив, нынешняя реакционная власть ощущает себя скорее наследницей ГКЧП, чем защитников Белого дома и Ельцина, хотя, опять же, по факту все наоборот. Погуглите, где, например, находился в те дни Виктор Золотов. В результате отсутствия внятной мифологии в головах современных русских полный бардак. Кто мы, откуда и куда идем, в какой стране живем и в какой хотим жить. Сделав круг, мы вернулись в ту же точку. Такое чувство, что 30 лет назад победили старые пердуны-заговорщики, и не было ни трех героев, остановивших танки, ни сотен тысяч москвичей, вышедших защищать свободу.
Журналист Станислав Кучер на своем YouTube-канале тоже рассуждает о том, что если бы тогдашние жители СССР меньше концентрировались на колбасе, и больше на образе будущего, итог мог бы быть другим.
Мне кажется, то, что не удалось построить ту страну и то общество, о котором многие мечтали тогда, в августе 91-го, 30 лет назад, это произошло во многом благодаря не только проискам власти, плохой или хорошей, не только проискам американцев, плохих или хороших, а прежде всего потому, что нам самим не хватило силы духа стать теми, кем мы на самом деле хотели стать. А может, мы даже никогда не думали о том, кем мы хотим стать. Как мне кажется, главная проблема заключается в том, что большинство моих соотечественников, да и я абсолютно не исключение, конечно же, мы мечтали очень много о том, что мы будем иметь. То есть глагол «иметь» он стоял в шорт-листе наших чаяний. Поэтому за прошедшие с тех пор 30 лет, даже за прошедшие с августа 91 года 20 лет, люди получили в огромном количестве все, что соответствовало глаголу «иметь», получили как минимум возможности реализовывать все желания, связанные с глаголом «иметь», но, как тогда, мало кто задумывался, так и потом, мы не очень думали о том, какими быть. Вот в 91 году мало кто думал о том, какими мы хотим быть. Вот какими? Мы хотим быть такими же, как американцы. Мы хотим быть такими же, как европейцы, с точки зрения системы ценностей, с точки зрения ожидания от будущего. Глобальных разговорах о целей, о картине будущего не было вообще. И мне кажется, что, наверное, вот это главная причина, почему те большие мечты о большой, свободной и счастливой стране, которые были у меня, у многих ребят, кого я знал, вокруг, почему эти мечты не осуществились.
А правозащитник Алхас Абгаджава напоминает, что в России до сих пор многие скорбят по развалившемуся Советскому Союзу.
Наверное, сегодня все ностальгирующие по СССР вышли на митинги «Вспомнить и почтить память ГКЧП», «Поплакать у места, где стоял Железный Феликс», «Попризывать к воссоединению обратно»? Нет?
На митинги эти люди выходить не стали, но в сети их постов достаточно. Один из них – политолог из Копенгагена Юрий Тюрин.
30-летие ГКЧП – попытка героев спасти страну или последний аккорд симфонии – контрольный выстрел в лоб великого государства на месте России? Взяв страну под полный контроль и заключив сделки с советской элитой, США провели еще раз разведку боем. А вдруг найдутся неизвестные силы, которые захотят сопротивляться и вернуть все обратно? Но нет, все было схвачено максимально. Но и сам спектакль был слеплен предельно грубо, и это спасло многих. Клоуны отыграли и ушли. Не клоуны, затаились.
Есть такое ощущение, что последовавший за путчем распад СССР огорчает только россиян. Жители других бывших союзных республик никакой ностальгии по Союзу не испытывают, отмечает в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале Александр Невзоров.
Все до сих пор все помнят. Ведь только сама Россия считает, что нет ничего слаще, чем вкус ее имперских сапог. У всех же остальных бывших составных СССР по этому поводу совсем другое мнение. Но сапоги-то никуда не делись. Они вновь хотят быть вылизанными. У сапог острейшая тоска по регулярной и тщательной лиске. А управляют страной по-прежнему они. Более того, сапоги расплодились в немыслимом количестве. Так что отсутствие лизательных мощностей, отрубленных в 91-м, придется компенсировать самим россиянам. Они готовы, как всегда, на все, лишь бы сапоги были довольны. Да, то, что в России сегодня считают трагедией, утратой, крушением и крупнейшей катастрофой, во всех остальных бывших республиках считается днем счастья и надежды. Надежды на то, что это больше никогда не повторится, и союз нерушимо исчез навсегда.
Тем временем для все большего числа россиян августовский путч становится далекой историей. Алена Попова цитирует опрос ВЦИОМ, согласно которому 15% опрошенных услышали от социологов о ГКЧП впервые, а расшифровать эту аббревиатуру смог лишь 21%.
Целое поколение выросло при новой России. Казалось, что мы отходим от всего авторитарного и тяжело, с боем, со скрипом, но движемся к свободному обществу с демократическими ценностями. Парадокс, но 30 лет спустя общество, которое дало отпор охранительству, снова столкнулось с тем, что гласность свернута. Вокруг ищут врагов, а мир на пороге новой холодной войны.
Те, кто застал 91-й год, вспоминают, как они почувствовали тогда вкус настоящей свободы, которая с тех пор с каждым годом становилась все меньше. Но многие комментаторы уверены, что рано или поздно кончится и нынешний период реакции. Ксения Ларина.
А ведь прекрасная Россия будущего у нас уже была, просто мы ее не заметили.
Борис Акунин.
Я уже который год пытаюсь разобраться в российской истории, можно сказать, живу в ней. И я глубоко убежден, 19 августа 1991 года, когда обычные люди не дали свершиться военному путчу, один из главных праздников всей отечественной истории. Единственный раз, единственный, было сказано, с нами так нельзя. Сейчас им там опять кажется, что с нами можно как угодно, и они себе ни в чем не отказывают. Но однажды, нисколько не сомневаюсь, все повторится.
Игорь Эйдман.
В следующий раз такого не будет. Люди за эти 30 лет поумнели, не дадут себя уговорить, не забудут, не простят. Осиные гнезда будут сожжены, правящих преступников ждет тотальная люстрация и суд. А будет ли этот следующий раз? Уверен, что будет, причем не позже, чем лет через 10. Периоды реакции в России обычно длятся около 30 лет максимум. Николай I, Сталин. Так что к 2031 году эпоха Путина закончится. Можем повторить.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. В этом выпуске я рассказываю, что писали в блогах о 30-летии августовского путча и о признании иностранным агентам телеканала «Дождь». Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Российский список иностранных агентов пополнился новыми СМИ. 20 августа Минюст включил в него издание «Важные истории» и единственный в стране крупный независимый общественно-политический телеканал «Дождь». В качестве официальной причины, как обычно в таких случаях, указывается иностранное финансирование. Но если начать разбираться, в чем оно заключалось, становится понятно, что это просто предлог, по которому при желании можно объявлять иностранным агентом кого угодно. Пишет журналист Кирилл Шулика.
Государственные СМИ рассказывают о том, где было иностранное финансирование «Дождя». Например, 240 тысяч рублей через фонд развития политехнического музея от бельгийской компании в прошлом декабре. При этом в попечительском совете музея не только Игорь Шувалов, Александр Волошин и Наталья Тимакова с Аркадием Дворковичем, но и Владимир Мединский, Герман Греф, Виктор Садовничий и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Директором же музея тоже в декабре прошлого года стала Елена Проничева, дочь генерала ФСБ Владимира Проничева. Сам музей подведомственен Минкультуры России. Фонд же музея создан для финансирования проектов, то есть иноагентом можно признавать еще и сам музей.
Журналист Дмитрий Колезев на своем YouTube-канале анализирует таблицу доходов и расходов телекомпании, которая опубликована непосредственно на сайте «Дождя».
Там нет никакого крупного иностранного финансирования, нет никакого закулисного заокеанского спонсора, который давал бы «Дождю» деньги и говорил ему бы, о чем рассказывать, о чем не рассказывать. Там в предыдущие месяцы были небольшие рекламные поступления от иностранных рекламодателей, но это было несколько месяцев назад, и это копейки в общем бюджете телеканала «Дождь». Словом, никакой «Дождь» не иностранный агент. А мы просто наблюдаем разгром остатков независимых медиа в России. Власть доказывает, что ей не нужна независимая журналистика, ей не нужно никакое критическое мнение, она не хочет вообще никакой критики. Она хочет, чтобы ее никто не ругал, чтобы ее только хвалили, чтобы никто не замечал ее недостатков. И можете сами представить, что будет с нашей страной через некоторое время, если власть окажется без всякого контроля со стороны медиа, даже тех немногих независимых медиа, которые у нас остались.
Старый, но теперь уже снова актуальный советский анекдот, вспоминает поэтесса Татьяна Щербина.
Ну что, кругом одни иноагенты, теперь и телеканал «Дождь». Не дает им покоя совок, их в школе КГБ так учили. Советский анекдот. Включает человек телевизор, на первом канале Брежнев, на втором, на третьем, а на четвертом товарищ майор грозит пальцем и говорит: «Я тебе попереключаю». Сейчас или пока есть интернет, но им очень хочется, чтобы везде-везде была газета «Правда» и программа «Время».
Ничего нового во всем этом нет. Свободу слова в России начали притеснять не вчера, но с каждым новым задавленным СМИ ясности становится все больше, пишет редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
Сообщения от российских властей, ставящих «Дождь» на грань закрытия за 3 недели до выборов, предельно понятно. Здесь, в России, больше не будет никаких форм жизни, кроме тех, что санкционированы государством и его спецслужбами. Молодежь – на форум Таврида. Читатель – почитаешь «Риафан». Преподаватель – иди послушай мудрость ректора Анисимова о школьных олимпиадах. Ну и так далее. Вы уж сами здесь знаете, как лучше описать свой опыт. В прежних рассуждениях о ситуации в России фигурировала еще предвыборная аналитика. Мол, до выборов они подождут, а вот потом начнется. Сейчас это уже не имеет значения. Неизвестные люди могут на неизвестных основаниях сделать с вами все, что угодно. Так выглядит русская законность образца 2021 года. И на Конституцию не сошлешься.
Одним из тех, кто считал, что «Дождь» не тронут до выборов, был журналист Алексей Пивоваров. Он признает свою ошибку на YouTube-канале «Редакция».
Что касается «Дождя», главного и единственного в стране оппозиционного телеканала, то желание с ним поквитаться – это, так сказать, в последние 10 лет константа кремлевской повестки. Но, честно сказать, в этот раз я ошибался. Я думал, что до выборов его не тронут, чтобы сохранить хотя бы видимость свободы слова и плюрализма повестки. Но, видимо, сохранение видимости тоже больше не в повестке. Что произошло иноагенчивание в день встречи Путина с Ангелой Меркель, думаю, тоже не случайно. Это важный сигнал как Западу, реакцию которого легко предугадать, но которая явно больше не волнует Москву, так и всем оппозиционно мыслящим людям внутри страны. Именно людям, а не СМИ, потому что независимых от Кремля СМИ не иноагентов уже почти не осталось, по крайней мере, в эфирном формате. Только, пожалуй, «Эхо Москвы», которое держится исключительно на личном авторитете Алексея Венедиктова.
Несколько журналистов вышли на одиночные пикеты в поддержку «Дождя» и важных историй и тут же были задержаны. Между тем, за такие протесты не задерживают даже в Кабуле, иронизирует Николай Травкин.
Воздух свободы подул из Афганистана, достиг Москвы и вскружил головы некоторым журналистам. Раз уж в Кабуле женщины с плакатами свободно митингуют, то нам тут в Москве и вообще опасаться нечего, подумали они и в субботу вышли в пикет к зданию ФСБ на Лубянке. Вышли они без оружия и с мирной целью – поддержать коллег из «Дождя», которых накануне зачислили в иноагенты. Все пикетчики были оперативно задержаны и доставлены куда надо. «Забылись? Напомним», – беззлобно сказал им майор. И уже строже добавил: «Здесь вам не Кабул».
Те, чьи издания или организации уже причислили к иностранным агентам, тоже призывают коллег не унывать. В их числе глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова.
«Как иностранный агент со стажем, горячо приветствую пополнение в нашем клубе. Он славный. Вот влились «Дождь» и важные истории. Ожидаемо? Безусловно. Осложнить жизнь? Конечно. Надо помогать, поддерживать, подписываться, донатить. Будут давить дальше? Не сомневайтесь. На этом все закончилось? Нет. Ну, не допустят на инаугурацию, да и фиг с ней. ВТБ рекламу не даст, так и не давал. Денис какой-нибудь Мантуров интервью не даст, так и нахрен он бы сдался. Нормально.
Солидарен с этим и журналист Роман Супер.
Лучше, конечно, быть иностранным агентом, чем российским государством, последовательно уничтожающим в России вообще все живое. Даже не лучше, а просто, видимо, это единственная возможная юридическая форма существования для нормальных профессиональных людей в 2021 году на этой измученной упырями территории.
Независимых СМИ, еще не признанных иностранными агентами, в России осталось не так уж много. Еще работают такие дела и «Медиазона», хотя последняя уже получала угрозы о том, что и могут присвоить этот статус. После «Дождя» многих беспокоит судьба крупных независимых СМИ, а таких осталось всего два – «Новая газета» и «Эхо Москвы». Журналист «Эхо» Александр Плющев рассуждает о происходящем в стриме с Майклом Наки.
Я уже вспоминал эту песню Виктора Цоя. Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. Но мы понимаем, наверное, что любое средство массовой информации, независимое, да и не только даже независимое, оно в этой очереди. Но весь вопрос, ты где ближе к голове, к хвосту там и так далее. Мне видится, что у «Дождя» будут очень трудные времена. Я не исключаю, что многие средства массовой информации, которые были объявлены иностранными агентами, продолжают свою работу. Некоторые закрылись. Вполне возможно, и «Дождь» станет перед этой альтернативой. Они уже сказали, что не закроются, продолжат работать и будут оспаривать в суде и так далее. Но мы понимаем, что это, в общем, штука очень трудная и очень муторная. Совершенно очевидно, что никакой... Я здесь согласен с Майком, который уже об этом написал, который наверняка скажет об этом, что нет никакой там избирательности или личной там заинтересованности каких-то отдельных лиц. Не то, что заинтересованности нет, а это не следствие этой заинтересованности каких-то отдельных лиц в том, чтобы каким-либо СМИ отомстить. Ну, мы понимаем, что это идет каток. И это тот, кто наивно полагал, что этот каток как-то будет избирателен или как-то... Нет, он не избирателен. Над «Дождем» уже сгущались тучи, как бы сигнальчики поступали, что называется. Несколько таких. Во-первых, мы видели, что там их отлучили от пула. То есть потеря-то небольшая, но сигнал плохой. Во-вторых, с «Дождем» была история, когда пресс-секретарь Песков, ничтоже сумняшись, сказал, что они агитировали, что они призывали выходить на акции протеста зимой, что совершенно неправда, стопроцентная неправда. Просто вот человек соврал, и это настолько очевидно, это настолько понятно. Но нам дали понять, что вот они так хотят считать, и они так будут считать. И у этого есть последствия, и вот мы видим наступление этих последствий.
Последствия будут и для власти, хотя она явно об этом не задумывается, пишет журналист Иван Филиппов.
Мысль на самом деле простая. Вот они запрещают профессию честного журналиста и думают, что станет лучше. Не станет. Качественная объективная журналистика – это иммунная система общества. Убивая ее, вы себя же в конечном итоге прикончите.
Колумнист Леонид Радзиховский на YouTube-канале «Ибрагим Рабах» высказывает мнение, что всю независимую журналистику закатывать под асфальт все же не будут.
Чем объясняется такая утрамбовка и, значит, ликвидирует ли «Эхо»? Но мне все-таки кажется, что «Эхо» не ликвидирует. Хотя они там все всполошились, судя по заявлениям Венедиктова. Ну, конечно, он понимает, что он следующий, что он остался, собственно говоря, один. Да, они, несомненно, следующие на очереди. Больше некому. И это наводит на мысль, что да, придется это делать. Придется той конторе, ФСБ, прокуратуре и так далее, единственная работа которой – навешивать эти таблички. Это один мотив, чисто корпоративно-чиновничий. Ну, а другой мотив – общая политическая установка. Завинчивать, завинчивать, завинчивать. По этим двум причинам «Эхо» – следующий кандидат на лейбл. На надпись «Шпион», приклеенную, значит, ко лбу. А с другой стороны, я думаю, что без особой нужды, без каких-то исключительных обстоятельств, на это не пойдут. Полная зачистка, это, мне кажется, Путину как-то... Ну, по-моему, это не входит в его психологическое понимание прекрасного. Кроме того, даже и те, кто стремятся, кто должен навешивать эти лейблы, у них тоже проблема. Да, с одной стороны, логично навесить на «Эхо Москву». Последнее. С другой стороны, навесили. Что дальше делать? Чем им дальше заняться?
Журналист Илья Барабанов пишет в Телеграме о том, какие обстоятельства могли привести к объявлению «Дождя» иностранным агентам именно сейчас. И заодно из его поста становится ясно, что люди, которые занимаются навешиванием этих ярлыков, без работы не останутся, даже если задавят все независимые СМИ.
Зачисткой СМИ и внесением прекрасных журналистов в списки иностранных агентов занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. СЗК, СБТ, ФСБ. Вторая служба или двойка. Руководит всем этим хозяйством генерал Алексей Седов. Седов уничтожал Европейский университет в Питере. Его сотрудники гонялись за нацболами в середине нулевых. Когда-то они проводили спецоперации против террористов на Северном Кавказе, а теперь проводят спецоперации против журналистов. За пару часов до объявления важных историй и дождя иноагентами Великобритания объявила о введении новых санкций против ряда чекистов, которых считают причастными к отравлению ровно год назад Алексея Навального. Генерал Седов в этом списке.
Чуть более оптимистичный взгляд предлагает бывший обозреватель «Ведомостей» Максим Трудолюбов.
Нынешнее правление началось с борьбы со СМИ. Со смены в 2001 году собственника компании «Медиамост», со скандалов вокруг этого и с дальнейшей постановки разных медиа под контроль Кремля. Захват телеканалов, прессы, радио и интернета – этапы большого пути минувших 20 лет. Но в 2021 году власти все еще сражаются, назначают иностранными агентами все больше организаций и людей, причем среди этих агентов все больше журналистов. Такие последовательные усилия и такие странные результаты. Издание и каналов, которые нужно поставить под контроль, давно не должно было бы существовать, но активность государства не спадает. Почему это вообще так? Например, потому что те, кто создает содержание и умеет находить своего читателя, зрителя и слушателя, всегда идут впереди тех, кто уничтожает содержание и может только покупать читателей, зрителей и слушателей, а также избирателей и вообще любых сторонников. За минувшие 20 лет выросло новое поколение журналистов и появились новые формы журналистики. Журналистика данных, например, и основанные на ней расследования. А у государства все старые полицейские методы. Так и будет. И, конечно, подписывайтесь на независимые медиа и поддерживайте их.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко заявил, что телеканал будет работать как раньше, и обжалует решение Минюста как, цитата, «не соответствующее закону и здравому смыслу». С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов и пишите комментарии. Я всегда им рада. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».